подкасты «Радио Свобода».
В Британии это канал «Свобода Премиум». С вами у праздник Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи из Варшавы был польский президент Бронислав Комаровский. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Panie prezydencie, несколько дней по войне поведел...
Про несколько дней после початку войны в одном из интервью вы сказали, что Путин разумеет только силу. То, что российские войски отошли от Киева и покуль нема черговой атаки на всю Украину, это свидетельство на ваш погляд, что он сполохался украинцев, ци, это некий хитрый план, и Путин сделает все иначе, але так само поспехово.
Иначе, але теж скутечнее.
Pan słusznie podejrzewa pan Putina o taką azjatycką chytrość. Ale wydaje mi się, że tutaj czynnikiem decydującym o
tym... Wy słusznie podejrzewacie Putina o azjatyckiej chytrości. Ale mnie zdaje się, że wyrażalnym faktorem tego, że rosyjskie wojska odeszli spod Kijowa, byli obmierzowane możliwości, obmierzowane ludzkie resursy i prosto resursy rosyjskiej armii. Jene byli skoncentrowane na Donbasie i na południu Ukrainy. Kab podrektować nowy nastup, odniekul trzeba było siły zabrać. Na moją думку, to nie świadczyć pro porazu России. Это концентрация повеличенных российских сил на новом адреску фронту на первые дни чергового наступу.
Главное, это сконцентрирование на новом отчинку фронту увеличенных сил российских в преддень наступной офенсивы.
А ці удасться, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Мы бачым, як США і Еўразвяз перадаюць зброю Украіне, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Украіны моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся ў вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznego.
Ja skażu tak. W Ukrainy jest szanec, ale pokulnie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Ja na maję szanec pieromachczy w tej wojnie z Rosją, bo w jej jest wola do boraćby, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny ja nas zdobyła szmat widowiszczynych pośpiechów. Ukraina dokazała rosyjskiej armii, że jej nielga tak lekko przeglnąć. A pracza tego, seprawdy, ja na maję podtrymku usiego zachodniego świata, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія загразла і не дала рады афганскай арміі і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання распаду СССР Савецкай імперыі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звёнску Радзіцкага.
Расія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што, паводле вас, ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз пяць дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець жа не ідзе там за добра.
В маім перакананні, прычынаю, рэчывістым прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў краіне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперыю, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў перахоп украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэтай Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі ў 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Путіна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18-го стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўросі. Расія – гэта апошняя каліняльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслі і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавай стала і Ўкраіна.
Такім пайствам узалежнённым хцілі бы расіяне, абы стала Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах, і цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзелі ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці панства беларускага спадаюць перадусім на народ беларускі. А
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Ну, же ма тырана на чале свайго панства.
Як вы думаеце, ці не знаходзіцца Беларусь цяпер пад часовай акупацыі? Калі ў краіне няма легальнай улады, а туды ўвайшлі войскі іншай краіны, якія напалі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, то як тады гэта можна назваць паводле міжнароднага права? Я дадам, што беларускія палітыкі, якія дзейнічаюць у Польшчы, але таксама офіс Святланы Ціхановскай у Вільні, гаворыць цяпер пра часовую акупацыю Беларусі. Паводле іх нельга сёння казаць, што краінай кіруе легальная ўлада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы.
Турэст нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Ну, не, панство, вы пан, панство альбо існіе, альбо не існіе.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Гэта праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, якісь 16
гадоў. Дзесьці 16 гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусцю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава вы захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны пра сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
В моім przekonaniu to już nie istnieje taka możliwość. Лукашэнка подобне за што як попередній.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашэнка, зрэшты, як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Януковіч. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбару пра заходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору пра заходняга. Я бы бардзо на то намавіў, каб такі выбар застаў доконаны раз назаўсёды.
Tylko krótki komentarz dodam w sprawie pozycji Białorusi na stosunku do Rosji. Badanie socjologiczne przez...
Ja dodam tylko krótki komentarz na kąt pozycji Białorusów odnośnie Rosji. Socjologiczne dosledowanie, przynajmniej ostatnich 10 godów, pokazują, że za uwachod u склад Rosji wykazujące niekilka procentów Białorusów. Большасць Białorusów za neutralność Białorusi, каб яна не уваходзіла ні ў якія саюзы. Беларусы за блізкі эканамічны саюз з Расіяй, але без уваходу ходу яе, у тым ліку, і не ў еўрапейскі звяз. Што да вайны, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лозунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь – гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму перад выбарамі у Беларусі Энн Эпплбаум напісала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або, можа, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі ўводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіше зараз трохи.
Я в молодості був активним діячем підземля антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного підполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, відомо, були чекання відносно Заходу, що там нам допоможуть, що нас зрозуміють, що нас підтримають, що коли ми будемо сидіти у турмах, вони замовлять за нас слово. Але у той же час у нас було глибоке переконання, що це наша боротьба. Что гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Это мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ўскладзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Это справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы чи не возьме.
Спарче зі сторони свята демократичного. Натомість, ну, ніхт чужого лосу на плечі не возьме.
А пане президенте, а зараз пана зданням, що зараз може здецидувати о льосі тої війни?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко гэта назваць заціщем, але пакуль нема актыўных баявых дзеянняў, ёсць асобныя бамбаванні. Але вядома, што Путін не адступіў з Украіны. Што цяпер будзе?
Що пана зданням зараз збенже з тим війном? І чи вона збенже
конфліктом на лад? Війна входить в наступну фазу, з якої з однієї сторони є якби утрвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якої з одного боку є записаний твердий супротив України, а з другого боку українська армія отримує вельми серйозну допомогу західнього світу. Тому війна буде протягуватися. Нічого не свідчить про те, що вона хутко завершиться. І її виніки вельми тяжко предказати. Наколькі ще Україні хопіць волі до боротьби, колькі ще Росія буде переконаная, що вона може домогчися чогось більш, ніж стратить. Пакуль Росія у сувязі з війною страчує, але сама перед собою не хоче гэтага признати. Яна стратила перед світом свой твар, довер, отримала репутацію агресора. Росія опинулася перед обличчем великих санкцій, які знищають російську економіку, і страчує людей на війні, покільки проводить її з помилками. Зверніть увагу на те, що Росія несе неймовірні страти у сувязі з репутацією російської армії. Ще недавно у світі лічили, що як держава, Росія аби якая бідна економіка на узровні сили Італії, одної з многих європейських країн. Російська держава була слабою, бідною і аби якою, але армія усі лічили. Ого-го! А сьогодні вже ніхто так не думає. Я лічу, що навіть Лукашенко думає про те, які зробити з гэтага виснови, і ці варта допомагати такої слабої російської армії. Бо в будучині можна заплатити за гэту високую ціну супольної порази. Я оптиміст і лічу, що Україна переможе, принамсі, яна має шанец. І зусім не поводлі принципу, що перемогою України буде просто оборона своєї незалежної держави. Думаю, що гэта буде таким чином, що Росію і увесь західний світ Україна поставить перед фактом, що яна не приймає акупацыю і ў 2014 і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завяршыць справу ліквідацыі каланіяльнай расійскай імперыі.
Демократии Западной, будет чекала на догодный момент, чтобы докончить дело ликвидации колониального империума российского.
И позволю пану остатнее питание, однако задам то, что тот вонтек Западный, хотя же пан, очевидно, слушно твердит, что это все децизия, как бы и белорусинов, чи украинцев.
Апошняе пытанне я хачу зноў задаць пра захад, хаця вы слушна гаворыце, што гэта справа беларусаў або ўкраінцаў. На пачатку вы сказалі, што сэнсам гэтай вайны для Расіі з'яўляецца адбудова расійскай імперыі. І калі ведаючы гэта, бачачы ўсё, некаторыя краіны захаду маюць сумневы наконт актыўнай дапамогі ўкраіне. Я тут прыгадаю немцаў і Аўстрыю, якая заблакавала пытанне далучэння ўкраіны да еўразвязу. І яны ведаюць, здаецца, кожны палітык гэта бачыць. Што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але не актыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга ўкраінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
Вайна да апошняга ўкраінца, як бы Захад аддаў, так, в сэнсе. Вальшчы, а мы тут паабсервуем, аддамы ўсё найвышэй расійскія старые советские чолги вам.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale trudno oczekiwać.
Калі б я быў маладзейшым, то паехаў бы ва Ўкраіну і змагаўся б за вашу і нашу свабоду, згодна з польскай традыцыяй. Але цяжка чакаць ад усіх грамадстваў заходняга свету, што яны пашлюць сваіх салдатаў змагацца ва Ўкраіну. Не вышлюць, нягледзячы на тое, што ў іх ёсць разуменне супольных інтарэсаў і слушнасці барацьбы ўкраінцаў за сваю свабоду. Наступствы таго пункту гледжання, што Украіне трэба дапамагаць, не азначаюць высылкі туды сваёй арміі і актывізацыі сілаў НАТО. Гэта азначае, што краіны НАТО і краіны еўразвязу сур'ёзна падтрымліваюць Украіну як палітычна, гэтак і фінансава і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за ўкраінцаў. Тое, што адбылося на Захадзе, гэта абсалютны пералом. Змена нямецкай палітыкі, дзе раней абавязваў дзяржаўны пацыфізм і нежаданне немцаў пашыраць нават сваю ўласную армію. Усё гэта зменена ўдзелам немцаў у перадачы і грошай, і вайсковай тэхнікі адназначнай падтрымкі Украіны. Але гэта не павінна абавязкова означаць, што Захад кідае на шалі ўсе свае інтарэсы, у тым ліку і эканамічныя. І складана гэтаму здзіўляцца. Украіна таксама, пакуль магла, купляла газ і нафту ад Расіі. Тое самае робіць і Беларусь. Мы б хацелі самых жорсткіх санкцыяў. Нескладана заўважыць, што ў эканамічным плане ад некаторых краінаў патрабуюць гераізму ажно да эканамічнага калапсу. Санкцыі маюць сэнс тады, калі прыносяць паразу расійскай эканоміцы, а не эканомікам краінаў еўразвязу. Тут трэба ўлічваць палітычныя і эканамічныя разлікі. Так і павінна быць, бо так заўсёды і было.
А не гаспадаркам краёв членкоўскіх Уніі Еўрапейскіх. Тут уж і входзі в грэ калькуляція і палітична, і эканомічна, і так мусі быць, бо так было завшы.
Дзякую барзо, пані прэзідэнце. Я нагадаю нашым глядачам, што сёння маім госцем з Варшавы былы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Для вас у працы працаваў Дмітрый Гурнеевіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Всяго добрага.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я Юрый Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гутарки – это старейший аналитик Центру новых идей, был дипломат Павел Мацукевич. Павел, приветствие.
Добрый день.
И политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карпалевич. Валер, приветствие.
Приветствие.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это дипломатична ініціатива Білорусі, яка особилася у листі міністра Макея, ну і її наступство. Міністр заміжних справ Володимир Макей 6 красовика накерував Євразв'яз і некоторим міністрам заміжних справ України Євразв'язу ліст, у яким пропонував одновід діалог. В этом листе утримлювалися формульовки, які, ну, скажем так, гучать диссонансом з тоном білоруської пропаганди, формульовки, які могли не сподобатися, можливо, у Москві, у Кремлі. Праз 8 днів гэтий ліст, скан этого листа, був опублікований у твіттері журналіста Радіо Свобода, моєго колеги, Рікарда Юзліка. Павел, ось наскільки якби такий спосіб обходження з дипломатичними депешами агульно прийняти, коли ви в розв'язі хотіли відмовити чи сказати, що ви Мінськ, окей, Лукашенко повинен ще все це зробити, щоб ми відновили діалог. Чому не відказали так по дипломатичним же каналам, а зробили так, як зробили? Що це означає?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ, но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный, ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там выкладание было.
Да. Пересказ содержания. Поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет, или уже почти двух лет. То есть, с точки зрения риторики Владимира Макея, в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенко, нема на что различивать Макею, при том, что робит Беларусь, что робил Беларусь, да, речь, что робил официальный Минск, мается в увазе и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел войне, фактичный удел. Вот. Про який діалог, якби хто з ним буде розмовляти, він нелегітимний і так далі. Ну, з одного боку так, а з другого боку, ну, от у нас перед очима досвід Венесуели. Там, якби все було ще більш прозристо, був обвещений президент. Західні країни обвестили, що президент цієї країни зовсім не Мадуро, а Гуайдо. Його в такій якості приймали у всяких високих кабінетах. Ну, і, грубо кажучи, де зараз Гуайдо? А коли спотребилося, коли з'явився більш серйозний ворог в образі Росії, то висвітилося, що якби венесуельська нафта потрібна, щоб замістити російську. І, як той казав, ви будете сміятися, ну, Мадуро – керівник цієї країни. І з ним про цю нафту і розмовляю. Так от, в цьому сенсі never say never. Ніколи не будуть розмовляти ні з Макеєм, ні з Лукашенком. Правда?
Політиці ніколи не кажуть ніколи. Політиці здарається все. Але я б привел тут як бы больш близкий для Беларуси досвід. Досвід относен Беларуси с Заходом после Крыма, после 14-го года. Я узгадываю, что после того, что отбылося у 10-м годе, коли была разгромлена оппозиция, коли некалькі десятков политзняволеных з'явилася, и тогда вельми жорсткий был дипломатичный, политичный, идеологичный конфликт Беларуси с Заходом после 10-го года. И так само все оглядальники, ну не все, а абсолютная большинство оглядальников указала, что Заход не будет, не пойдет на диалог с этим режимом. Вот. Але сдарилось нечто такое, что потом назвали «черным лебедем». Я маю на увазе Крым, Донбасс, 14-й год, вмешание России в конфликт с Украиной, жесткий конфликт России с Заходом. И тут Беларусь користалася этой ситуацией, почала процесс размороживания, и он вельми, размороживание относится с Заходом, и он вельми поспехово пошел. То бок, вот я думаю, что теперь официальный Минск спробует повторить эту историю, повторить то, что было тогда. Вот, то бок сегодня роль Крыма и Донбасса выконвая война России в Украине. То бок снова прилетел черный лебедь, и этот черный лебедь может поломать все, так сказать, ранейшие тренды и парадигмы. Але принциповая разница помеж тем, что отбывается сегодня, и то, что было в 2014 году, и она есть. В 2014 году Беларусь заняла позицию фактически нейтралитета в конфликте России с Заходом, в конфликте России с Украиной и попробовала отыграть роль миротворца. Насколько эта роль удалась, это другая справа, але дякуючи этому Беларуси удалось разморозить ситуацию с Заходом. Сегодня ситуация принципово другая. Сегодня Беларусь один союзник России. Сегодня Беларусь не нейтральная держава. Сегодня Беларусь фактично удельник агрессии супроть Украины. И как бы официальный Минск не открещивался от этого, вот на Заходе личусь именно так. Тому покуль Беларусь не попробует дистанцироваться от России и занять некую позицию, подобную на ту, якая она занимала в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м году. Ну и додаток до этого не почне вызволять политвязнев. Я не веру в то, что может отбыться некий серьезный диалог. Контакты некие, ну так, или не более за то.
Павел, вот вы как раз прошлым часом писали про то, что Беларусь повинна, те было бы добро, коли бы она это сделала, все ж таки неким чином дистанцировалась от этой войны, от своего удела в этом, а из косного, вот литерально, до речи, сдается на этих выходных, и снова самолетики летели с Барановичу на Львову, Балазе близко. И снова же с белорусской земли. Как бы, так, большая частка, значная частка, выглядая все-таки войск с Беларуси российских, вывели. Але як вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так стоится. А вот на ваш погляд, какие как бы практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, махчима так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотное, как бы, робится, говорится. Вот на ваш погляд, какие передумовы, может быть, а просто час еще, как бы, не пришел. В этом смысле, что махчима Лукашенко просто чакая, когда ситуация на поле боя больше прояснится. Ну, когда, умовно кажучи, Россия начнет проигрывать уже, тогда, как бы, он и сделает то, что Павел Мацукевич рает. Ну, а пока не проигрывает, тому вот, правда, британские спецслужбы рассказывают, что я вам расскажу, вот мне Ник и Майк.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или в принципе ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея, хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то как бы и не хотелось лично мне, белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года, раз два года после выборов 2010 года, Беларусь под санкциями, и был некий визит болгарского чомусь, министра замежных справ, який пропоновал некую формулу погодней, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який это злил, ну, как бы разборил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речь отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зарабил как бы не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязи. Разумело, есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея. Это оппозиция Евразвязу, на ваш помню. Те пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супер. Может, Евразвяз весь и не супер, а вот мы супер, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы подключаете, что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел, Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который бы передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александр Лукашенко звонил президенту Франции Макрону. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз до вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про які я уже сказал Павлу, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом. Ось, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что эти размовы, не зрозумелы, тяжко вогуле зрозуметь, как яны могут заниматься фашизмом. Ну, фашисты в Беларуси знищали людей сотнями тысяч. Никаких сотен тысяч людей дипломаты не знищают, навод коли бы хотели. Что тычется, скажем, санкций, коли как бы удавать такую метафору, то их вводят не дипломаты, а их урады. Дипломаты выполняют то, что им со своей ответной столицы говорят. И тем не меньше, вот Тимошенко, что вот это вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это такие отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макею доручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему. А зим по-плохому, ну, поху фактически дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, я к вашим дипломатам зараз. Вашим дипломатам фашист у нас. Так? Нет?
Ну, як, якости гипотезы можно разглядать это, як отказ Лукашенко на это злил, эту информацию про письмо. Про лист Макея. Але я бы хотел бы звернуть увагу, что это звыклая риторика, в принципе, Лукашенко на адрес Захода на пошлых месяцев. Лукашенко ж не церемонится у приклеивания ярлыков. Слово мерзотника в относинах до политиков Захода, до политиков, до керавництва Литвы, керавництва Польши, керавництва Евразвязу. Это настолько звыклое. Ну, а теперь слово «мерзотники» заменили на слово «фашисты». Разница есть певная, але риторика Лукашенко не является чем-то принципово новым. Если бы до сёль Лукашенко был некий лояльный, некие, так сказать, были такие миролюбивые жесты у бок Заходу, а теперь раптом, так сказать, он понёс со словом фашиста, это был бы диссонанс. Тут диссонанс с письмом Макея, с листом Макея на адрес Брюсселя. Это соправды диссонанс. А вот диссонанс с попередними выказываниями Лукашенко на адрес Захода, я тут особливого диссонанса не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на кон дипломатов я не памятую, что их называли фашистами. И обвинувачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власне, ничего Лукашенко сделать не может. Вот. А вот дипломатам может. Может створить вельми кепские умовы. Может привести до того, что вовле их не будет. Как уже американская амбассада практически вся откликанная. Вот вы лечите, что это нечто новое, и какие это будет наступство? С другого боку, Лукашенко вот как бы обозначил. Мы вам расскажем. Ну, может, и не расскажем. Уже вот так кинул. А протягу, возможно, это и не будет. И не будет иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистами?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация, используются очень широко. И, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года, Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место и факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практическом плане у заходных дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну... То есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим... что по поводу и без нацисты, фашисты, и геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Вось, и сказал, что там вось, на Украине там белорусских громадян, там вось, те, какие на фурах, дальнобойщики, яких называют, просто, звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбассада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы, подобные на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, ну, уже звыклой традицией в Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про дилеммы, какие связаны, ну, скосно связаны с листом, с позицией Беларуси, махчимой. Тут возникает такой один вариант. Лукашенко просто полная марионетка Путина. Это, ну, Салту Пушили. Вот. Что ему загадали из Москвы, то и он сделает. Путину надо будет белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил заказ. Не надо будет, ну вот 53 дни уже было, не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенком разговаривать бессенсовно, ну як скушили на них, Захар. Другий вариант. Лукашенко все-таки мае некую автономию. Лукашенко от Лукашенко что-то залежит. И он все-таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все-таки мае место другий вариант, то позиция Заходу, от позиции Заходу, от поводзянаў Захада, штосьці залежит. Бо на Заходе выдатно разумеют, что Лукашенко и сам крэўна не зацікаўлены в том, чтобы белорусские войска пошли воевать. Потому что коли они пойдут воевать, ну, он уже будет цалком привязан до этой российской. И он ведая настрои Беларуси. Что это войско будет робить, куда оно побежит, сдастся, ти на Минск пойдет. Что будут робить россияне, может быть, поставят генерала некого замест его, такого капризного. Тут, ну, и в этом смысле на Западе могут разважать. Ну, так он сам, как бы, зацикавлен в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут ни при чем. Мы не хочем оскоромиться с увязями зим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Захад может как бы подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бог. Те не. Як иде, так иде. Ну,
первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В сярэднявеччы паміж сеньёрам і васалам былі адносіны дамоўленасці. І кожны меў адзін перад другім некія абавязкі і некія правы. Ось, і таму васал – это не самы горшы варіант. Што тычыцца аўтаноміі Лукашэнкі? Так, Лукашэнка мае аўтаномію. Вось наконт того, как вывести российские войски из Беларуси, вот тут я думаю, что на это повлиять Лукашенко не может. А вось отдать, не отдать загад белорусским войскам, самодельничать в войне, вот это от Лукашенко залежит. Ось, і тому, я думаю, певна автономія у його єсть. І зверніться увагу, ось Лукашенко всяляк відмовляє удел Білорусі в цій війні останній час. Ось, усяляк каже, ні, ми не утєрнічимо, це ввогалі не наша війна. Що було б немагчимо, коли б Лукашенко був повним слугою, і він би, наоборот, ганарився тим, що білоруські війська якби удельничають, Білорусь удельничала в цій війні. Насамреч Лукашенко це відмовляє. Друге питання, чи може повпливати Захід на діяння Лукашенки по дистанціюванню від Москви? Я думаю, вельми невеликим діапазоні. Вельми невеликим діапазоні. Ось, во всяким разі, у теперішній момент, коли Лукашенко покуль не демонструє нікого, ну, нікого жадання, справді, дистанціюватися від Москви. Коли б Лукашенко почав нешто робити в цьому керунку, і якби відказ на гэта отримав некі жорсткі тиск, публічний тиск з боку Москви, ну, махчыма, в гэтым выпадку Захад неяк бы стаў бы рэагаваць, хаця б на ўзроўні рыторыкі, нешта казаць пра абарону беларускай незалежнасці. Ось. Ну, а ў той сітуацыі, якая цяпер, калі рыторыка Лукашэнкі абсалютна прарасійская і антызаходняя, ось, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды лятаюць самалёты і ракеты у бок Украіны, то калі колькасць палізняволеных павялічваецца, не памяншаецца, то у такой сітуацыі як бы спрабаваць неяк гуляць з Лукашэнка, ну, я думаю, што асаблівага сэнсу для Захаду не ма.
І ваш адказ. Мы говорим менавіта пра цяперашнюю сітуацыю. Mm-hmm. Калі войскі адышлі ад Києва, з іншых рэгіёнаў больш канцэнтраваліся ў Донбасе перад магчымай як бы вырашальнай бітвай, вот в гэтай канкрэтнай сітуацыі Захад можа неяк паўплываць, паспрыяць вот як бы для рэалізацыі вашага, скажам, плану, назавім яго так, гэтага дыстанцыянавання. Ці можа быць наадварот, як бы некія высілкі Захаду могуць только погоршить ситуацию. Бо зараз Лукашенко як бы не дистанцується, заходячи со своїх як би інтересів. І Путін це розуміє. А як тільки за його спиною, як би навіть цей Заходу, ага, здрадні, допомогли тобі твої ляхи, Васика. Вот. Тобто, може бути Захід, коли він буде як-то демонструвати свою як би зацікавленість в той чи іншій позиції Мінську, ну, це тільки погоршить ситуацію. І в цьому сенсі, як би, вот эта поха Макею, ну, это один, это единое, что можно сделать, не погоршаючи навыцию. Все-таки можно как-то посприять.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден бы, был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое, или в чем состоит возможное оружие Запада, это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможностей Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макрона. Пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет. И Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будуть разгортуватися подеи, яны могут сачыць на YouTube-канале «Свобода». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Зазвенеть, как бежать, и сбудется. и за звенит.